Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 12 по 17 ноября в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская». До универмага идти 1 минуту. Выставка-ярмарка расположена на 3-м этаже универмага. Очень удобно подниматься. И вниз, и вверх работают эскалаторы. И как грузовые лифты существуют, так и обычные лифты существуют. Пожалуйста, это несложно. Встал на эскалатор и доехал на 3-го этажа. Монастыри, фермерские продукты, одежда, обувь. Все наши торговые организации ждут вас с распростертыми объятиями. Только приходите, смотрите на новинки и на ту продукцию, которая вам понравилась. Фермер Юрий Деев, естественно, будет участвовать в номере 150, будет участвовать фермер Деев. Великолепный мед, Феогдонское ущелье, Жанетта ждет своих покупателей. Все вы ее прекрасно знаете. Очень доброжелательный и человек, и прекрасный мед. Также, дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж», секция номер 41. Мы вам предложим широчайший выбор нашего обозрения «Радонеж», газета распространяется на пожертвования. Можно приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно подать пожертвования для того, чтобы существовало радио «Радонеж». И, естественно, мы продолжаем сбор помощи для наших братьев и сестер на Донбассе. В данный момент времени нам удалось приобрести автомобиль УАЗ «Буханка», но он совершенно в таком состоянии, что еще требует большого ремонта. Поэтому мы просим вас помочь нам с ремонтом. В каком смысле? Нужно будет купить кое-какие-то запчасти, поэтому очень нужны какие-то денежные средства. Также можно подать записки в 3 храма, которые мы приезжаем на Донбассе. Это храм «Шахты Трудовская», храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, храм Дмитрия Донского с новым батюшком, отцом Дмитрием, и Горловка, многострадальная Горловка, храм в поселке Зайцево. Можно подать туда записки. Мы все-все это передадим, как только подчиним этот УАЗик и сделаем новые закупки того, что наши воины и что наши люди просят привезти. Ждем вас, дорогие братья и сестры, в секции «Радио Радонеж», секция номер 41. Выставка-ярмарка будет с 12 по 17 ноября. Универмаг «Московский», Комсомольская площадь, дом 6. Проезд, метро «Комсомольская». Паси Христос!
Братья и сестры, в эфире программа «Православие. Спорт», программа о сильных людях, сильных не только телом, но и духом, в первую очередь. Телефон прямого эфира нашей программы 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. Слушайте, звоните, задавайте свои вопросы. Я с большим удовольствием представляю нашего гостя сегодня, это ответственные за взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными органами викариатства новых территорий города Москвы, штатный священник 27-й мотострелковой Севастопольской бригады, а также отец 16 детей, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Новой Москвы, Иерей Алексей Бурцев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, дорогие друзья. Владимир, Бог всех благословит.
Очень рад вас видеть, честно, потому что давно не виделись, и перемещайтесь, вот, честно сказать, очень стремительно, и здесь вас не бывает. А не бывает вас, потому что, ну, на днях буквально мы приехали с передовой, батюшка, ну и вот... Ну, о чем еще говорить, как о непарнях, о наших героях, которые там, которые в окопах, которые защищают наш мир. Очень комфортно. В Москве, наверное, вас тоже, может быть, это, не знаю, наверное, не знаю, как вы к этому относитесь, то, что в Москве происходит в других городах, вот эти праздники, подготовки к Новому году, закупка подарков, происходит, на мой взгляд, небольшая какая-то диверсия, потому что, ну, так посмотреть, ну, нет ничего, нормально все. Нет, ничего не происходит, все идет своим чередом, кабаки, рестораны, ночные клубы забиты, на программах шуты, клоуны и богохульники, вот, вот такая вот реальность сейчас, батюшка, поэтому расскажите о парнях, как они там, всего ли хватает в первую очередь, потому что вот, помним эти скандалы, понятно, что всегда это такое война, СВО, это такое дело, которое, конечно, не представишь, не побывав там, не поймешь. И, конечно же, есть проблемы разного рода. Но вот расскажите нам о том, что там происходит, о парнях, о наших.
Ну, вообще, ну, хотелось бы сказать, что напомнить, что даже в Библии Господь, мы можем прочитать, неоднократно переживал о том состоянии и качестве духовных тех людей, которых он создал, то есть о своих детях, и всякие войны, и потоп, и так далее. Это было попыткой вразумить людей и каким-то экстренным таким способом вернуть их к нормальной духовной жизни, чтобы жили спокойно, не отрывались ни от заповеди Божьей, ни от любви, чтобы понимали обычные ценности и не забывали о них. Ну, вот. И поэтому, конечно же, война эта наша, которая сегодня наступила, это продолжение всей той истории человеческой. Господь попустил нам, чтобы мы наконец-то, может быть, помог нам, вернее, задуматься о том, что мы многое теряем. Теряем простоту, теряем радость, теряем чистоту, связь с Господом теряем. То есть все это делает нас, к сожалению, несчастными. Хотя мы боремся как раз за то, что делает нас несчастными. Поэтому состояние войны, оно нам дано, чтобы как раз мы вразумились. Но, похоже, наверное, нам, я не знаю, что должно еще произойти, может быть, атомная война. Потому что ни годы пандемии, ни годы этой войны, когда уже война не только там, где-то за тысячи километров за рубежом, за границей нашего Отечества, но уже и в Отечестве. И террористы также и пытаются и здесь это все это расшатать. И дроны долетают уже до центральных городов нашей матушки России. Ну и, конечно же, наверное, Господу, если в то время не получалось, то, наверное, и сегодня тоже это не так все у него получается, как бы он хотел бы у нас это видеть. Храмы у нас как были полупустые, в принципе, так и остались полупустыми. Правда такова, что мы надеялись, что хотя бы родственники, жены, дети мобилизованных, добровольцев будут приходить в храм, вымаливать жизнь своих дорогих людей. Но как не было этих, как бы, особо наплыва, никто так и не видит. Вот это, к сожалению, такая правда. С другой стороны, в тех храмах, где сегодня, а во всех храмах Русской Православной Церкви сегодня особо идет молитва за воинство, простые люди берут нескончаемые записки с именами не только православными, но и неправославных, вот, и искренне на каждой службе их поминают, молятся. То есть мы видим, что с одной стороны, наверное, какое-то такое же равнодушие, а с другой стороны идет сплоченность вокруг молитвы. И это очень тоже радует. И, ну, как бы не было бы пафосно сказать, но верующие люди, они во все времена являются таким локомотивом добра, и поэтому кому-то это все равно, а кому-то это как раз послужило, вот эта беда, пришедшая, очередная беда на нашу землю, послужила тому, чтобы задуматься, что-то поменять, и сколько людей, даже неверующих, каких-то неактивных сегодня собираются в храмах во всяких разных точках, плетут сети, собирают гуманитарную помощь. То есть, как есть даже сегодня мы шутим, что если в начале войны было, как в той сказке, горшочек вари, то сегодня иногда даже горшочек не вари. То есть не в плане того, что слишком много этой гуманитарной помощи, а в плане-то она, ее никогда не бывает. Расходные материалы, сети, тепловизоры, ну, что-то связанное с такими активными действиями боевыми, они никогда, их мало не бывает, и тут даже вопрос не государства, вопрос, что их просто они все время тратятся, вот. А вот что-то такое чисто по-женски, по-домашнему, вот, иногда бывает и много так внимания, что кажется нам, что они там голодные, холодные, вот, что им там кушать нечего. Ну, на самом деле сейчас, если и поначалу были какие-то такие недоработки, сейчас, конечно же, гораздо легче. Но помощь в любом случае, фронт держится именно, как и во все времена, фронт держится, как во время Великой Отечественной войны. Мы церковь и самолеты строили, и танки. И вот, так и сейчас много держится на людской помощи, вот, и людей, которые хотят чем-то помочь. Поэтому, с одной стороны, там все неплохо, а с другой стороны, помощь никогда мало не бывает. Так что нам еще работать и работать.
Мне вот потрясли, так вот мне друг прислал сообщение, он там находится тоже, и говорит: Вов, да не так, гуманитарка нужна, молитва нужна, молитесь, братья. Вот, и вот, ну, это, во-первых, так трезвит вот в этой суете своей рабочей. Ты представляешь, даже представить себе не можешь, ну, какие-то образы там рисуешь, из-за где это происходит, в блиндаже там или в окопе, там, да, вот как это все летает постоянно, кружит, прилетает, прилеты постоянно, да, и вот человек говорит такую просьбу: да ничего не надо, гуманитарка, надо молитесь, братья. Вот, и, батюшка, вот вы видите парней, как они там меняются за это время, то, что вы там третий год уже туда ездите, и вот по поводу атеистов на войне, наверное, они все-таки есть, и вы тоже сказали, да, что вот они есть, вот расскажите.
Молитва, она, Володь, конечно, это самое необходимое для того момента, когда боец понимает, что ситуация складывается таким образом, что, возможно, жить остается, может быть, даже не минута, а секунды. Поэтому трезво мыслящий боец, он понимает, что нужна такая помощь, которая не материальная, не обеспечишь ее, не почувствуешь. Нужна духовная помощь. Сколько таких случаев, когда, имея средства связи, бойцы, понимая, что или будет серьезное боевое задание, или они уже находятся в таком, так сказать, в эпицентре этого боя, присылают сообщение с просьбой молиться, потому что им очень сейчас тяжело. Таких это, наверное, ну, не я один это знаю, и вы все, многие верующие люди, это знаете, там, пересылают друг другу. Ну, вот, потому что по факту ребята, когда в момент стопроцентной гибели, стопроцентного, значит, потери жизни, значит, вспоминают о Господе и рассказывают такие чудеса, что понимают, что именно только Бог помог, когда, ну, так, элементарные какие-то такие направления, в принципе, они у всех одинаковые, но просто для гражданского населения ты можешь сказать, что, например, когда один против троих, ну, вот, рассказывали, что, то есть мне вот это все из первых уст, человек рассказывает, что над его окопом стоят три врага сопредельного государства, не украинского даже, который там активно воюет против, против нас, не могут никак за свои амбиции, значит, потерянных территорий и власти. Вот, то есть, и понимает боец, что жить осталось ровно там пару секунд, и он вспоминает о Боге, начинает очень-очень молиться, и они оставляют ему жизнь, проходят. Вот, то есть, представить это себе в бою, что тебе не убили, тем более трое, это, ну, такое невозможно. Люди рассказывают такие, это если... Такая ситуация. Другая ситуация, когда танк стреляет прямой наводкой по тому месту, где ты спрятался, как, и тоже человек даже ощущает и дым, и пролет этого снаряда мимо себя, и тоже он, когда понимает, что сейчас по нему будет выстрел из танка, и он начинает молиться, и здесь, значит, сохраняется жизнь. Другая ситуация, когда дроны настолько плотно накрывают территорию и не дают вообще никакого движения из окопа, то есть абсолютно никакого, то есть и человек начинает молиться, и там идет дождь. Начинается дождь, и тогда его раненого приходят, эвакуируют и выносят в безопасное место, и он понимает, что если бы не дождь, то есть ему бы не дали раненого, его бы добили бы, и добили бы раненого, и добили бы ту группу, которая за ним пришла. То есть, когда... Это тоже, правда, жизнь такая. Другая ситуация, когда минометный обстрел, то есть мы уже коснулись, вот, противник, дроны, танк и минометный обстрел. Самое распространенное, что, значит, там происходит. И тоже, когда заходят, прячутся в дом, группа прячется в дом, забегает, вот, и... понимает, а враг видит, что он именно в этом доме, и начинается пристрелка минометов или артиллерии, значит, к этому дому, и люди понимают, что им осталось жить совсем-совсем, там, в лучшем случае еще 2-3 пристрела, и третий уже будет им. И они начинают искренне молиться Господу, то многое проходит времени, часов даже, может быть, и они потом все-таки это заканчивается, и они выходят и смотрят, что все абсолютно стерто с лица земли. Все дома, все вот где этот населенный пункт, где они, куда они заходили. И только один их единственный дом стоит, как вот мы иногда видели в фильмах про Великую Отечественную войну, там пустая деревня, только трубы печные целые. И вот точно так же пустая абсолютно все стерто с лица земли, кроме того дома, который... находятся, прятались и молились. Именно молились, не просто прятались, а именно молились в этом доме. И иногда это все дает толчок к религиозной жизни тех людей, которые на своем опыте все это увидели. Вот. Но, к сожалению, когда такой красивые такие фразы говорят, что на войне нет неверующих, вот, я не могу за всех отвечать, но... Иногда хочется задать вопрос, или же ты, ну, тебе не было, наверное, так горячо, что ты так легкомысленно относишься к Богу, вот, или же ты настолько уже погряз в своих каких-то умозаключениях ошибочных, что Господу для тебя достучаться так и не получилось. То есть иногда такое, когда ищешь... Ну и немножко грустно смотреть те люди, которые вышли из плена, которые, пусть, может быть, контужены или сильно раненые, может быть, без каких-то там конечностей даже, но в любом случае имеют жизнь и видят солнышко, могут вернуться к своим родным. Вот, просто ходить по этой земле. Хочется иногда видеть от них какой-то благодарности, но, к сожалению, не всегда это ответ от них приходит. То есть какое-то стеснение, какое-то иногда бывает равнодушие. Вот, то есть, и так покажется, что люди так и не оценили тот подарок, который Господь им дал, потому что огромное количество людей, тех, которые никогда этого солнышка больше не увидят. Ну, вот, то есть. А вообще у бойцов, тех, которые даже серьезно, значит, и теперь инвалиды, без конечностей, вот, нормальный боец, он не унывает, как бы все равно, конечно, понятно, что мы не можем быть в его шкуре, но говорят, слава Богу, зато жив. Вот. Лучше без ноги быть, но живой. Вот. Так что здесь не все так просто. Нельзя сказать, что все стали верующими, но и в то же время нельзя говорить, что и все такое же расслабление, такое вот, как бы сказать, вера в душе. Очень люди молятся, и мусульмане подходят, и радуются, когда увидят Божьего человека, искренне пытаются, то есть, как-то прикоснуться к какому-то благословению, какому-то, то есть, и, ну, слава Богу, по крайней мере, никто лицо не воротит, уж так откровенно, потихонечку.
Больше даже неудобно перебивать, такая тема, конечно, и тяжело ее представить. Вот, батюшка, расскажите вот этот феномен, я не знаю, как это объяснить, потому что там не было, и даже говорить об этом, наверное, неуместно. Вот, но близкие, получившие ранения серьезные даже, тем более парни, которые в госпиталях, вот все-таки заходим, друзья заходят, и парни и без конечностей, без ног, без рук, но вот у всех какое-то желание вернуться туда. Как это объяснить?
Война, она, это такая же жизнь, продолжение жизни, только немножко в специфических условиях. Ну, это вот мое, и, может быть, я тоже в чем-то там не прав, но продолжение той жизни, но в тех условиях, дает возможность увидеть жизнь, в принципе, той, какая она, в принципе, и должна быть. То есть в солдатских реалиях, это не солдатские именно тесла, это именно на войне, потому что можно и тут, там где-то в центральной России думать, что вот солдаты – это те, кто носит форму. Форму носить можно и просто ходить на работу. Вот, но именно в тех условиях все гораздо все проще. Если есть теплая еда, ты рад. Если есть где снять ботинки, а еще если можно в тепле полежать, то ты тоже рад. Если дождя нет и не так слишком холодно, ты, в принципе, тоже счастлив. Возможность была поспать, немножко отдохнуть, очень хорошо. Хорошая шутка, добрый человек, поддержка. То есть ты ощущаешь это чувство семьи, единения. Вот на войне вся такая гражданская мишура, амбиции, какие-то планы, обиды какие-то, вот, то есть, думаю, что материальное это гораздо, как бы, больше принесет радости в жизни, чем духовное или какое-то такая, ну, вот, чисто такая простота, то братство, единение, чистота, простота, особенно если ты понимаешь, за что ты воюешь, то есть, если ты не с подпалки туда был загнут, и, соответственно, ты не ропщешь, а почему я, почему это со мной, к сожалению, такое тоже бывает, то есть, и это определенное приносит такое чисто человеческое простое удовлетворение, и многие, вернувшись на гражданскую жизнь, этого здесь найти не могут, и, соответственно, кто-то начинает пить, кто-то ищет каких-то, значит, экстремальных каких-то себе, значит, возможностей в жизни и, может быть, даже незаконный какой-то, вот. А кто-то вспоминает о том, что вот там было все просто. Там было именно то, чего нам здесь в жизни не хватает, то, что мы теряем за погоню за длинным, за рублем, за какой-то комфортом, удовольствием своими. То есть все гораздо проще там. Поэтому человеческая душа, она тянется, она это чувствует. Ну вот. Но и опять же, возможность какого-то такого непафосного слова героизма, оно тоже ведь в людях, пусть, может, где-то далеко завалено, но оно существует. Поэтому иногда люди, которые такой интересно, так те, которые о себе много мнят и думают, даже, может, физически развиты, подкованы, экипированы, вот, то есть проигрывают при малейших трудностях, проигрывают против тех, кто вот, может, в миру как раз вот такой скромный, какой-нибудь неказистый, вот, то есть маленький, щупленький, неуверенный в себе, а вот там как раз все встает на свои места. Он делает подвиги, а тот сдувается при первых же трудностях.
Вот. Башка, вот все продолжается уже 2 года 9 месяцев, да, вот поначалу вообще людям в обществе, там, простым людям, ну, я не говорю о тех, кого это не коснулось, кто живет в своей какой-то парадигме, такие есть, кто на это внимание не обращает на происходящее, но те люди, которые переживают и правильно относятся к тому, что сейчас происходит, и на границе с Украиной, и в мире вообще, не получается планировать первое время. Это вообще невозможно было, да, там, например, в феврале, в марте 2022 года думать о лете, о каникулах, об отдыхе, об отпусках. Вот. Ну и дальше, вот прошло столько времени, тяжело планировать. Причем у некоторых даже встречается такое, что люди, ну куда семью создавать, куда детей рожать, вот посмотри, что происходит. И многие говорят, что только начало, вот эти страшные слова, только начало. Я помню, как это звучало весной 22 года, что это может продлиться до осени, как с какой-то просто тревогой воспринималось. А если это на год затянется, вот это затянулось уже на годы. И у многих вот такой вот лукавый, что это, или умение вот это жить одним днем, как тоже, да, вот в молитвословии написано, что накрываешь себя одеялом, как саваном в гробу, и вот я где-то читал такое, вот после вечерних молитв надо ложиться там, да, и вот представлять, что ты можешь с этого одра и не встать, что это реально, ну, объективная реальность, кстати. Вот, и не думать вот о будущем, либо это от лукавого, да, потому что такое паническое состояние какое-то присутствует в этом тоже. Больше скажите, как планировать жизнь, как планировать там в ближайшее время отдых, там праздники для там школ для детей, вообще рождение детей, как к этому относиться сейчас?
Наверное, мне будет нечестно за всех говорить. Я могу сказать только за себя, за свою семью. У меня, как было сказано, 16 детей. Есть определенные трудности, бытовые какие-то, вот, то есть, и, но сначала я вспоминаю свою супругу, которая, понимая серьезность ситуации, наступившей в нашей стране, подтолкнула даже меня на эти поездки, потому что, ну, я ее какое-то время жалел, потому что среди духовенства Русской Православной Церкви есть тоже потери и за прошлый год, вот, то есть нас также убивало, и вот, и свою семью большую подставить под эту опасность было бы с моей стороны не совсем честно. Но понимаю, что и сидеть у юбки своей супруги, прикрываясь той целью, той, значит, благой мыслью, что пусть кто-нибудь за меня это делает, ну, по крайней мере, у нас это так вот, слава богу, не принято. Вот, то есть мои дети учатся с детства, в семье, вернее, так вот заложено, что такой-то девиз спецназа «Никто, кроме нас», вот, или же «Если не я, то кто?». Ну, вот такой, может быть, максимализм, может быть, гордынь это, но в какой-то момент это хорошую роль играет. И вот здесь было принято, что все-таки надо помогать фронту. И на вопрос мой, логичный вопрос, заданный моей супруге после этого решения, что «а если со мной что-то случится, как ты будешь нести бремя воспитания и заботы, и кормления, и так далее, именно 16 человек, то есть, вот, и плюс еще мама инвалид, неходячая, то есть все это на ее плечи», она сказала ту фразу, которая должна всех нас поддерживать. Она говорит: «Но мы же люди верующие, Господь нас же не бросит». То есть все на все волю Божия. То есть это иногда мы забываем, что с нами Бог. И вот это вот наша какая-то боязливость, какая-то, значит, тревожность и... Ну, понятно, что мы все живые люди, и... красиво говорить это в спокойной обстановке, а в каких-то трудностях, но даже трудности, ведь нам же попускают с Богом не за наказание, а за любви, то есть нельзя бояться трудностей. Иногда мы так, особенно верующие люди, очень боимся каких-то искушений, каких-то вот прям, ну, настолько их сильно боимся, что это сковывает вообще любую инициативу нашу, то есть и движение наше, оно как-то, то есть на службах акцентируемся, ну и на выполнении каких-то домашних таких вот, в принципе, таких не сильно трудных правил. А что-то сделать более серьезное, мы боимся, что за это пойдут искушения. Но тогда нет ли в этом... согласие с тем, что мы не можем в этом мире ничего делать, а тогда мы, может быть, тогда поставим под сомнение и силу и любовь Бога, Господа, Творца, Отца нашего, то есть реально посмотреть, но не было никогда ни в нашей семье, ни в окружении где-то, что было совсем все плохо. А ведь всегда было у нас в России и войны, и какие-то перевороты, и голод, и так далее, и тому подобное. Я считаю, что нужно жить. Нужно жить той жизнью, которую Господь именно нам сегодня. Он же ведь, не, ну, наверное, не просто так именно нам, именно в наше время, именно в этот, именно историческое, то есть нам дает вариться в этом во всем. То есть... тогда или Бог несправедлив. Вот, то есть тогда можно вообще все перечеркнуть, все, значит, каноны, все это. Или же тогда мы, может быть, побаиваемся чего-то. Поэтому, ну, все же под Богом. Господь все дает, и Он все нам дальше даст. Поэтому нужно, мне кажется, и детей рожать, и любить, и чтобы все было красиво, романтично, вот, но мужественно, и, соответственно, не забывать о том, что кому-то нужна помощь.
Батюшка, как матушку зовут?
Анастасия.
Матушка Анастасия, Господи, спаси и помилуй. Давайте помолимся об матушке Анастасии. А вот эти слова, конечно, они ключевые, конечно же, будут этой программы. И действительно, вот я их выписал. И как же на самом деле мимо них пролетаем, это все вроде такие простые вещи. Мы же люди верующие, Господь нас не бросит. Действительно, мы же читаем Библию, Евангелие, что у нас все волосы посчитаны. И ни один без воли Бога не упадет. Но вот этот страх какой-то, бывает, его тяжело переступить нам, наверное, в каждой своей ситуации, но... это очень
страх,
важно.
Страх – это нормальное состояние человеческого организма. Страх – это противоядие против какой-то беды. Но мы просто все-таки люди разумные и должны посмотреть, сколько этих страхов в жизни в нашей было, сколько просто их не пересчитать. И все все равно становилось, все, слава Богу, именно так, как нужно. Поэтому, ну, просто нужно когда-то успокоиться и как быть верующим, ну, не на словах, а уже и на деле. То есть, если уж у нас, вот, ну, опять же, вот, например, 16 детей – скажи когда-то, даже я бы, наверное, испугался этой цифры, но мы как-то сейчас живем, и слава богу, живем. Когда-то мы жили в Пензенской области, в одной воинской части, где там не все так было у нас, как благополучно, материально. Сейчас мы живем в городе Москве. 16 детей и мать лежачий инвалид. То есть, кто мог бы об этом сказать, что у нас такое произойдет. Вот, то есть... Но в истории, то есть, когда говорят, что там не надо рожать детей, плодить нищету и там все в этом духе, то есть, такие уже замыленные, никому не интересные фразы эти, вот, то есть, оправдывая, как один срочник у меня недавно, тоже мы с ним разговаривали, я говорю, ты чем будешь заниматься, когда ты, значит, на дембель у тебя произойдет? Он говорит, я вот приду, буду самосовершенствоваться. Я говорю, а что в твоем понятии самосовершенствование? Ну, я, говорит, буду спортом заниматься, я вот пойду там на какие-то курсы, вот, я там, значит, образование получу и все в этом духе. Я говорю, ну, это все хорошо, молодец, это все правильно. Я говорю, ну, а как вот, жениться, наверное, надо. Ну, такая традиция есть, что вроде после армии, когда ты взрослый, там, работу найти, жениться, дети что были. Он говорит, ну, нет, это, типа, это, может быть, вот там потом, попозже, сейчас вот. Ну, слава богу, парень не глупый, он все-таки докопался до себя и сказал, что, скорее всего, я просто боюсь брать ответственность за чужого человека. То есть вот причина того, что, почему он не хочет и не думает о том, что он нужно семью создавать и так далее. Просто он прикрылся этим самосовершенствованием. А по факту, вот, поэтому, в принципе... Не надо ничего бояться. А сколько у нас было случаев, когда мы жили в стране, по полгода зарплату не получали, никто не умер, никто это. И как мы сейчас, все дороговизна какая невозможная, за все надо платить, и платить большие деньги абсолютно везде. Ну вот, а мы живем сегодня, например, по сравнению с 90-ми годами, это же вообще как небо и земля, как сыр в масле катаемся. Вот, то есть у всех по три машины, дорогущие айфоны, холодильники забитые, в каждой комнате телевизор. Вот, то есть...
А вещей сколько,
Маша? А вещей это, да, вещей это просто их...
Они и бездомным уже не нужны вещи, вот на кормление
это ребят, да. Ездят, да.
То есть уже и там их нет, и в каждом подъезде вниз вытаскивают ноги и обувь, и одежду делятся.
И на юг-то мы все ездим, и все у нас как бы вот, а при этом такая дороговизна, которую мы даже и представить не могли, что это все будет столько стоить, вот, так что...
Да, это правда, Маша. Да, вот у меня тоже мысли такие есть, вот действительно, оборачиваясь назад... Вот какие бы ни были ситуации, сложные периоды, и вот сейчас смотришь, ну ты так прошел, вот, ты так прошел это все с легкостью. Даже моменты серьезные, которые ты до этого думал, что это не подъем тебе, не по силам. И знаете, тут вот часто вспоминают эту притчу, когда один человек роптал на Бога про свой крест, и ему Господь показал его путь, как следы на песке возле моря. Вот, и он показал его следы, и рядом показал вторые следы, да, и человек этот понял, что Господь все время шел рядом, но тогда человек сказал, а вот видишь, смотри, когда вот была сложная ситуация в моей жизни, след остался один, ты меня оставил, а Господь ему говорит, нет, здесь я взял тебя на руки. Да, и так вот вдуматься в эти слова, что действительно Господь нас никогда не оставлял, не оставляет и не будет оставлять. Вот этого не хватает, конечно, мне, по крайней мере, может, кому-то еще. Но вот, батюшка, вот вы про Пензу сказали, давайте перейдем к серьезной теме, к дорогой и вот такой вот трепетной теме, к теме, не к теме, а к нашему мученику, не побоюсь этого слова. Мучку за веру Евгению Родионову. У Жени 20 ноября День Ангела. И вот традиция появилась такая, слава Богу. Не один день в году отмечать память Евгения Родионова. Вот 20 ноября это День Ангела его мученика Евгений
Мелитинский. Тоже мученик Евгений Мелитинский.
Да, и вот хорошая традиция 20 ноября тоже состоится панихида в Сатино-Русской на кладбище в храме Вознесения на кладбище в 16:00.
16:00 20 ноября, четверг.
Да, приезжайте 20 ноября, среда.
В среду, 20 ноября, в 16:00, это территория Новой Москвы. Конечно же, тяжеловато будет добираться, но раз в год можно как-то это все это устроить. Сатина Русская, рядом Курилово, село, то есть за Подольском. Мы вас ждем на общей молитве, которая будет посвящена, значит, ну, в первую очередь, значит, святому покровителю Жени, это Евгению Милетинскому, и панихиде по самому виновнику, значит, это Евгению Родионову, который, как мы с вами помним и не должны, в принципе, забывать, особенно в 90-е годы, нам дал многим толчок к пониманию, что так жить нельзя, когда вся родина продается, и все можно покупать и продавать. Вот, что был мальчик, парень молодой, 18-летний, который прошел через жернова, и не один он. Вот, жернова этого беспредела, этого междоусобицы, гражданской этой войны, вот, и, не сняв крест, значит, через жестокую казнь отрезания головы, пострадал в плену. Вот, и, соответственно, уже удивительно, что уже с 96-го года, вот мы будем уже 30 лет, получается, праздновать, 30 лет люди помнят и приезжают не только 23 мая, на день его рождения и день его мученической смерти, но и просили больше упоминания, и вот новая традиция у нас 20 числа на именины Жени, на память мученика Евгения Милетинского собираться, чтобы помолиться все вместе, вот, значит, на его могилке.
Подвиг очень актуальный, в наше время тем более, потому что, ну, вот эта история с крестопадами, к сожалению, она не останавливается, набирает обороты, продолжается вот это затирание крестов. Вот
одни это... затирают, а другие ставят, да?
Да, слава богу, вот это тоже событие произошло в Москве 3 ноября на Поклонной горе. Вот, уже традиция, другая традиция, но тоже прекрасная. В Москве проходят братские молебны на Поклонной горе. В первое воскресенье месяца в 14:00 собираются все братья в храме Георгия Победоносца. И крестным ходом очень красиво, очень, с молитвой идут на Поклонную гору, где совершается пение акафиста с молитвой и о войнах, и о народе, и о властях, и о нашем... И с покаянием братья приходят, молятся. И вот в этот молебен, вот, прошедший 3 ноября, был установлен Поклонный крест. На Поклонной горе теперь есть крест, который видно издалека. Он там был, он был поставлен в 1994 году, 30 лет назад. Отец Сергий Правдолюбов, представляете, вот мы, я, честно говоря, тоже узнал, вот недавно совсем ночью вышли крестным ходом из храма Троицы. Храм находится на Мосфильме, не помню, как этот район это называется, как правильно называть храм. То есть Троица, вот, в этом храме они вышли крестным ходом с молитвой, установили этот крест, но он был 2 метра, его, вот, когда с трассы его не заметно. Только если ты знаешь о нем, тогда ты увидишь его и как бы увидишь этот крест. А вот сейчас, слава Богу, Святейший благословил, и в Оптиной пустыне был изготовлен этот Поклонный крест, большой, 7 метров. По благословению старца Илии тоже батюшка подъезжал к нему, благословил его, и вот его доставили, и вот был торжественно установлен. Радость неописуемая, слава тебе, Боже. Вот крест стоит, а вот еще хорошо подсветку такую сделать, чтобы его и ночью было видно. Вот, и вот в этом смысле, да, вот кто-то убирает кресты, кто-то стесняется, вот я не знаю, какой-то. Но это не стеснение, конечно же, это чуть-чуть другое. Это вот эта борьба с крестом, мы все знаем, кому он не нравится. Кого корежат от вида креста. Вот, и подвиг Жени должен сиять сейчас тем более, потому что очень высокая планка. И вот я сегодня буквально смотрел встречу Святейшего с будущими чиновниками или политиками. Вот сидят молодые крепкие парни и мужчины уже. И вот он, Святейший, говорит такие слова: никогда не стесняйтесь перекреститься, никогда не стесняйтесь помолиться. несите свою веру там, где вы призваны. И вот эти слова он так вот прям очень убедительно говорил. И это читалось, то, что отклик эти слова принимают эти люди. И нам всем сейчас это нужно.
Мы же вот, Володь, просто не всегда, к сожалению, понимаем духовный смысл. Нет, мы знаем, и праздники, значит, это все празднуем. И вроде как бы все понятно. Но, наверное, нужно пройти через какие-то, может быть, испытания, чтобы все-таки принять крест именно с той нагрузкой, которая духовная, которая именно, вот, именно кресту дана. Я иногда солдатам задаю вопрос. Вот показываем крест на себе или же в руках, который, или же все-таки говоря, что вот который крестики, которые мы у сердец носим. Это же интересно даже, ну, солдаты у нас не только православные, ведь и разные есть, и мусульман много, вот, и буддисты, если кто у нас с тех районов приехавшие, значит, служит. И, наверное, им тоже это все понятно, потому что я задаю вопрос чисто солдатский, говорю, кто-нибудь может сказать, кто первый совершил подвиг самопожертвования во время Великой Отечественной войны и своим телом накрыл вражеский дзот? Вот. К сожалению, не все могут это ответить, но потом все-таки, когда, говорят, ну, это Александр Матросов, я говорю, вот представьте, что он пошел, чтобы спасти жизни других, он упал на вражеский пулемет, и его растерзал этими пулями, вот, но другим дала возможность пройти этот участок непроходимый. Вот, и говорит, точно так же Христос пошел на этот крест, а крест это у нас все-таки было самое орудие именно такого мучительной смерти, казни, самых таких, самое зло, злых преступников на них казнили. И получается, говорю, Господь именно его выбрал и именно на него пошел, ну вот, взяв на себя все наши грехи и своим телом закрыл ту образуру зла, которая и до этого на нем, значит, умирала, вот, всяких разбойников самых отчаянных. Вот, то есть, и в нашем народе заложено такое же самопожертвование, отдавать жизнь свою за други своя. То есть, получается, Господь нам показал пример закрытия своим пречистым телом того источника зла, которое приносило только смерть, позор и мучение. Вот поэтому, когда мы понимаем, что такое для нас крест, это не символ христианства, это не какая-то традиция какая-то, которая нам дошла. Вот когда мы понимаем, что именно на этом кресте, который твое сердце, может, маленький крестик, простой совсем, но на нем Господь закрыл источник зла, вот эту амбразуру, то тогда ты начинаешь его ценить и начинаешь свою жизнь как-то к этому тоже подводить и меньше бояться каких-то трудностей, потому что, ну, если Бог закрыл этот, это, значит, проход в зло вселенское, во всю грязь, все это, все зло, убийство, все ложь вот это вот закрыл своим телом, то уж что тебе тогда бояться? Просто иди за Богом. Так что крест для нас это на самом деле это, ну, это радость невыносимая, которая, то есть непередаваемая, вернее, которую нам Господь дал, и мы должны это ценить и этим пользоваться.
Парни рассказывали, знакомый рассказывал, кто был в Чечне в первой кампании, и когда боевики взяли в плен наших парней, некоторых распяли.
Это и в современной войне тоже. Это да. нацисты, которые там воюют, они тоже так практиковали такие вещи с нашими ребятами.
Да, и он рассказывает, что он был в числе тех, кто потом захватывали поселок с боевиками и освободили это селение. Так вот, он рассказал, что один умер на кресте, а второй еще жил. И когда они снимали его с креста, Он говорит, парни, не трогайте, мне здесь так хорошо. И он говорит, такое излучало себя, что вот реально они увидели все чудо, что человек на кресте распятый, они, знаете, на их распинали на каких-то такими вот прибивали костылями, вот эти называются костыли, вот эти большие гвозди, руки прибивали, ноги. на шпалах вот этих каких-то, вот, которых, ну, как-то устроили так крест, и вот, в общем, он передавал это с таким просто неописуемым восторгом. И вот действительно, это великая радость для нас, крест, да. Это мучение, конечно, с одной стороны, да, вот крест, терпение этих страстей, но
больше. Без труда, как говорится, не вытащишь рыбку из пруда. Любое стремление к добру, как вот мне старенький священник, молодому еще мне говорил, он говорит, старайся, Алексей, старайся делать, говорит, как надо, а плохое само собой получится. То есть любое абсолютно доброе дело, ну, даже элементарное, как-то зуб почистить, покушать, там, что-то вот, что-то даже для себя, для любимого, если ты будешь что-то делать, даже совсем элементарно, это должно через труд, через усилие, через работу над собой. То есть, поэтому, ну, просто это такой закон жизни. Вот.
Да, вот Евгений Родионов, вот мы о нем вспомнили, и не просто так. Конечно, он должен быть в сердцах верующих, на мой взгляд, быть таким примером незабываемым. И еще раз повторим, что 20 ноября состоится панихида о Евгении Родионе и как бы молебен его святому. Это состоится в Сатино-Русская деревня, возле кладбища есть храм в честь Вознесения Господня. Вот приезжайте, кто может, в 16:00. А у нас... Хотел рассказать, для многих это, может быть, тоже будет таким открытием. Я вот общаюсь, кстати, вот ребята приезжали, суворовцы приезжали на Боратский молебен, они торжественно несли иконы, и, мне кажется, это такая вот элита прям, вот какая-то элита, потому что воспитываются, у меня просто у друга есть сыновья, они уже закончили, и настолько это закаляет дух, настолько я на них смотрю, прям они поменялись, они, им 18-19, но они уже взрослые мужики, они верующие, они спортсмены в прошлом, и вот они так закалились, вот, в Суворовском училище в этом, я прям очень впечатлен. И вот ребята были из Суворовского училища на братском молебне. Я хочу сказать, что я знаю, что по обращению к Александру Васильевичу в молитвах, может быть, не всегда таких вот прям каких-то ярко выраженных, но огромное количество чудес происходит.
Я тебе могу об одном из своих рассказать.
Около 240 я слышал такую цифру, что это не случайность и не совпадение. Вот, Александр Васильевич Суворов, да, вот эта фигура, которая очень масштабная для нашего народа, для нашей истории. Батюшка, расскажите историю о чуде и вообще вот то, что вы хотите на эту тему сказать, на тему Александра Васильевича нашего.
Ну... Неожиданный вопрос, но если чисто по мне, тут же такой же вопрос, тема, как с крестом. Если ты раскрываешь внутреннюю составляющую как креста, ну, для меня, по крайней мере, как это было, вот, именно когда ты через сердце это пропустил, точно такая же была тема и с Александром Васильевичем Суворовым. Вот, когда-то я... не думая о нем ни как о христианине, ни как о верующем, ни как о, я уж не буду говорить, как, значит, потенциальном святым. Просто мы все знаем о нем такие, ну, такие обычные фразы, что он генералиссимус, что он там побеждал и так далее, и тому подобное. Вот. А именно вот на внутреннюю его жизнь... на состояние его сердца, отношение к вере, об этом раньше практически вообще не говорилось, если можно сказать, что его не говорилось вообще. Вот, то есть это же такая глыба, такая, такая мощь, при этом при всем такая простота и такая, может быть, слабость где-то, такая любовь, которая была в этом... просто непревзойденном человеке во всей истории человечества, который на самом деле был... И все это было благодаря тому, что он был верующий, что он был христианин, что он был... Что вот во главу всей своей жизни он ставил любовь к Богу и выполнение заповедей Божьих. То это, когда погружаешься в эту тему, во внутреннюю, то, конечно же, ну, все встает, переворачивается, все твое понимание о нем. И, конечно же, ты его понимаешь, что он живой, понимаешь, что он продолжает свою жизнь на небесах, то и ты к нему уже начинаешь относиться как к такому, ну, пока еще не признанному святому. И не я один. Очень много людей, которые молятся в своих домашних молитвах, знают его христианскую жизнь. И здесь мы, слава Богу, и святейший патриарх заострил особо эту тему. Вот. И многие люди начинают об этом серьезно думать. И иерархи, и верующие люди. И, соответственно, и мы здесь тоже вас хотели пригласить на ближайший день памяти Александра Васильевича Суворова. У нас здесь, в городе Москве, храм у Никитских ворот Федора Студита, в том храме, в котором принял крещение юный Суворов, мы, если вот у Володи говорил в 40-40 первое воскресенье месяца, а это каждое последнее воскресенье месяца совершается панихида. И вот в этом храме, в это ближайшее воскресенье, правильно я говорю, 20, а нет, вру, Следующее воскресенье, значит, 24 числа, которое совпадает как раз с последним воскресеньем, и это день рождения Александра Васильевича Суворова, и мы вас приглашаем на общую литургию и на панихиду, которая будет посвящена вот как раз именно в его храме, где он познакомился с Богом через святое крещение. Так что вот такие, дорогие друзья, у нас...
24 ноября храм Федора Студита...
У Никитских ворот.
У Никитских ворот во сколько?
Будет литургия, и да, после литургии будет панихида.
В районе 11 часов, да, примерно?
Да.
Отлично, батюшка. Ну, не хватает нам время поговорить про вашу семью, которая должна тут быть для нас всех примером таким большим. Закончим нашу программу словами вашей матушки, дорогой. Низкий поклон, много и блага лета вам, отче, матушке, всем деткам. Спасибо, Господи, за ваш труд, подвиг, за молитвы за ваш пример такой и вот эти слова. Мы же люди верующие, Господь нас не бросит, который матушка сказала, давайте почаще будем вспоминать, Боже, ну и благословите всех нас.
Вам Божьего благословения, всем слушателям, тебе, Владимир, Евгению, прекрасному звукорежиссеру и всем сотрудникам, вот, и желаю всем вам счастья, Божьей помощи и спасения, чтобы мы и здесь были вместе с Богом, и в загробной жизни были в раю, и радовались, и помогали, и заботились о тех, которые останутся здесь. Слава Богу за все.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.